что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали, не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия.
Без единой России, собственно, значит, с Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора, доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. В России прошла акция возвращения имен, приуроченная к Дню памяти жертв политических репрессий. Во Франции в рамках решения международного арбитража арестованы принадлежащие ВГТРК акции вещателя «Евроньюз». В Китае семейным парам разрешено иметь двух детей. Политика «одна семья, один ребенок» отменяется полностью. Здравствуйте! Эти и очень многие другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 29 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, в Москве сегодня прошла общественная акция «Возвращение имен», приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий. Общество «Мемориал» начало акцию «Возвращение имен» 9 лет назад. Сама же дата, День политзаключенного, впервые обозначилась неофициально в 1974 году по инициативе Кранида Любарского и была отмечена голодовкой политзеков мордовских и пермских лагерей. Акции возвращения имен проходят не только в Москве, но и во многих других городах России. Один из тех, кто пережил политическое преследование в 50-е годы XX века, собеседник «Радио Свобода» Виктор Булгаков. Он был арестован еще студентом в 1953 году, когда начал задумываться, почему безвинно арестован его отец, и протестовать. До 1956 года Виктор Булгаков работал на шахте в Воркуте. Полностью его рассказ о тех годах вы найдете на нашем сайте свобода.орг. Сейчас предлагаем вам фрагмент этого интервью.
Я знал, что отец далеко, знал, что, так сказать, он знал, что сидит несправедливо, но у нас никогда в доме не было акцента на том, что это как бы преследование. Осознание этого пришло все значительно позже, когда начали мы, молодые ребята, это 8-9 класс, интересоваться политикой. Отец был арестован, я знал уже это. Значит, напротив нас, через дорогу, через Мытную улицу, строительство вели заключенные, что, в общем, было дико само по себе. Но это не приводило к идее протеста. К идее протеста приводило расхождение того, о чем трубят, и того, что происходит на самом деле, и что должно было бы происходить на самом деле. Следствие длилось. Ну, первые 3 недели было очень тяжело, потому что не давали спать. Кроме того, в камере начался плеврит у меня, и так все было трудно держать под контролем. В камере нужно сидеть так, чтобы лицом ты был все время повернут к глазку. Если ты начинаешь закрывать глаза, не спать. Начинаешь ходить, мотаться, 5 шагов сюда. Потом у тебя начинают уже уставать ноги, спина. Прислоняешься к стене. Где-то начинаешь задремывать, ноги съезжают, подламываются. А ночью тоже, ну, видимо, эта психология этого дела была хорошо изучена, как и потом при Хрущеве. Значит, очень просто. Все, лампочка мигнула 3 раза, ложишься, успеваешь только дотянуть одеяло, ключ в двери, фамилию, имя, отчество, приготовьтесь к следствию. Все. И до утра. Ну, конечно, было голодно. 300 грамм черняшки. Пайка есть пайка. Баланда есть баланда. Овсянка треска спасала. Овсянка треска. Треска была не всегда, а овсянка была практически всегда. Это хорошо. Я до сих пор люблю овсянку. Примите поясной поклон от старого зэка. Шахтеров добрый рацион. Овсянка и треска. Пускай от вас воротят нос московские жлобы, но мало кто из нас не снес тогда лихой судьбы. Без вас. Было переследствие, были повторные разговоры совместно с свидетелем. Кончилось тем, что реабилитировали, правда, долго очень этот вопрос решался. 16-го, я, кстати, только недавно обратил внимание на то, что записано в справке о реабилитации. 16-го я был реабилитирован, решение Верховного суда было, а только 21-го вышел, 21 апреля 1956 года вышел на волю.
Что написали? За отсутствием состава преступления?
Да, за отсутствием состава преступления.
В эфире «Радио Свобода» был бывший советский политический заключенный Виктор Булгаков. Интервью с ним смотрите и слушайте в день политзаключенного на сайте свобода.орг. Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 29 октября. России угрожает принять меры по защите своей собственности за рубежом, которые коснутся и арестованного по иску мажоритарных акционеров компании «ЮКОС» пакета акций «Евроньюс», принадлежащего холдингу ВГТРК. В Кремле об этом аресте акций знают, предпринимаются юридические усилия для защиты законных интересов Российской Федерации и ее собственности, заявил в интервью журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Акционеры ЮКОСа добиваются в судах исполнения решений международного арбитража в Гааге, который в июле прошлого года вынес решение о взыскании с Российской Федерации 50 миллиардов долларов в пользу бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании. И в четверг стало известно, что среди российских активов, арестованных за границей по искам бывших акционеров ЮКОСа, оказались и принадлежащие ВГТРК 7,5% акций европейского телевещателя «Евроньюс». Адвокат бывшего главы ЮКОСа и совладельца компании Михаила Ходорковского Вадим Клювган, подчеркивая, что не участвует в юридических процедурах, связанных с этим делом, отмечает, что речь идет о закономерном развитии ситуации.
Я это могу комментировать только в качестве эксперта-наблюдателя, имеющего представление на профессиональном уровне о юридической тематике и проблематике. Поскольку ни в одном из этих процессов я не участвую, ни в каком качестве, то, соответственно, как наблюдатель. В этом качестве могу сказать только одно, что это закономерное развитие ситуации. То есть есть судебное решение, вступившее в силу, несмотря на то, что государство-ответчик с ним не согласно, но оно вступило в силу, оно обращается к исполнению в разных юрисдикциях, там, где взыскатели отыскивают какие-либо активы, на которые может быть обращено взыскание в счет вот этого исполнения решения суда. Ну вот, очевидно, этот актив является одним из таких. Это не первое уже требование в отношении активов Российской Федерации. Думаю, что и не последнее. Так что никакого сюрприза, ничего здесь. На мой взгляд, это просто обычная рутинная юридическая работа, когда взыскатель добивается взыскания, а должник, или он же ответчик, пытается этому сопротивляться, и все это делает с помощью юридических технологий, инструментов. Вот, собственно, и все, что я могу сказать. Но... Я бы не сакрализировал это событие, не преувеличивал его важность, не преуменьшал его. Вот что есть, то есть, ни больше, ни меньше.
В очередной раз арестовываются российские медиа-активы. В прошлый раз это была «Россия сегодня». Вы видите в этом закономерность?
Я закономерность здесь вижу иную. Мне не кажется, во всяком случае, на основании общедоступной информации, а другой я никакой не обладаю, мне не кажется, что охота какая-то целенаправленно ведется именно за медийными активами. Дело в том, что когда речь идет об имущественном взыскании, в частности денежном, то любой актив, который чего-то стоит, может оказаться предметом такого взыскания. В каких-то случаях это недвижимость, в каких-то случаях это движимость, в каких-то случаях это вот такого рода активы, как доля какой-то компании, в том числе и в медийной компании. Других закономерностей я на своем уровне информированности здесь не усматриваю никаких.
То есть идет какой-то поиск активов, которые можно арестовывать, или просто юридические процедуры тянутся так долго, что аресты активов проводятся то там, то там время от времени?
Вы знаете, одно другому не противоречит, поэтому здесь союз «или» я бы заменил соединительным союзом «и», потому что, собственно, никто этого ведь и не отрицает, и взыскатели прямо говорят, что они ведут поиск активов в разных юрисдикциях. По мере их нахождения они инициируют юридические процедуры, судебные и прочие, которые действительно длятся долго. И если еще принять во внимание очень крупную сумму взыскания, то это, конечно, не может длиться быстро, а это и может длиться именно, и будет длиться именно долго. И в конце концов, либо стороны придут к какой-то договоренности, если поймут, что это слишком изнурительно во всех отношениях, вести такую борьбу многолетнюю в разных юрисдикциях. Либо это так будет продолжаться, годами может продолжаться.
Это был адвокат бывшего главы и совладельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Время свободы. Итоговый выпуск. Следственный комитет России намерен ходатайствовать об аресте задержанной в Москве директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. По словам официального представителя ведомства Владимира Маркина, в отношении Шариной возбуждено дело по статье Уголовного кодекса «Возбуждение национальной ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства». В среду в библиотеке прошел обыск, во время которого были изъяты книги и журналы. Как ожидается, суд по избранию меры пресечения Шариной состоится 30 октября. В этот же день еще несколько сотрудников библиотеки вызывают на допрос, рассказывает московский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По версии следствия, в 2011-2015 годах Наталья Шарина, являющаяся должностным лицом, распространяла среди посетителей книжное издание Дмитра Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами. В сообщении Следственного комитета поясняется, что речь идет о книгах Дмитрия Корчинского, одного из деятелей украинского националистического движения. В федеральном списке экстремистских материалов на сайте Министерства юстиции России есть книга Корчинского «Война в толпе». Кроме этого, если верить записи в живом журнале депутата районного собрания района Якиманка Дмитрия Захарова, по заявлению которого и был проведен обыск, из библиотеки изъяли и другие материалы, например, издание о Степане Бандере и детский журнал «Барвинок», в котором нашли флаг, похожий на флаг запрещенной в России организации «Правый сектор». По данным агентства «Интерфакс», из библиотеки было изъято около 200 книг и материалов, многие из которых, по данным источника «Интерфакса», содержат изображение свастики, а также, как утверждают следователи, содержат призывы к антироссийской и антирусской пропаганде. Изъятые материалы будут направлены на экспертизу. Помимо обыска в библиотеке, следователи обыскали квартиру директора учреждения Натальи Шариной. После обыска и допроса в Следственном комитете женщину задержали на 48 часов. Как ожидается, 30 октября суд решит вопрос о ее мере пресечения. Следствие ходатайствует об аресте женщины. По обвинению по 282 статье 58-летней Шариной грозит до 5 лет лишения свободы. Украинский журналист Роман Цымбалюк, которому удалось связаться с Натальей Шариной, рассказал «Радио Свобода» об обыске, который проходил у женщины.
Первый обыск был проведен у нее дома с самого утра. Как она говорит, перевернули квартиру вверх дном и извлекли сборник статей по Голодомору, написанной американскими, европейскими и украинскими учеными, книжку Оксаны Забушко, несколько примерников газеты «Час Руху» и грамоты от бывших руководителей Украины, ну, в частности, от экс-президента Ющенко и Януковича и от Азарова. По словам Шариной, в читальном зале извлекли детский журнал «Барвинок» и книжек Дмитрия Павличка. Кроме этого, в специальном хранилище изымается литература по истории Украины. Сама Шарина подчеркнула, что ни одно из этих изданий не включено в список экстремистской, и в данном случае они спокойны. По ее словам, начали снова расследовать уголовное дело, которое было заведено еще в далеком 2010 году. В частных разговорах следователи говорят, что за это время изменилась политическая ситуация.
Рассказывал Роман Цымбалюк. Библиотека украинской литературы 29 октября начала работу в штатном порядке. Об этом «Радио Свобода» рассказал заведующий отделом культуроведения Виталий Крикуненко. В учреждении не сомневаются, что обыски и уголовное преследование Натальи Шариной связаны с политической обстановкой. Всем сотрудникам библиотеки, кто 28 октября находился на рабочем месте, следователи вручили повестки. 30 октября их также ждут на допрос.
На сотрудников это повлияло, конечно же, они удручены. Это ведь не первый случай в нашей библиотеке. Это, в свою очередь, может быть, как-то позволяет быстрее адаптироваться, но работают, обслуживают читателей. В 2010 году, в начале 2011, это было то, что вчера происходило, как дежавю, в принципе. Тогда тоже приходила следственная проверка. В нашем представлении это абсолютно связано, это как будто бы две главы одной повести. Но как там оформлено это, в каком виде это предстает в документах, я, к сожалению, не знаю.
А вас допрашивали, вызывали куда-то?
Мы идем на допрос, да, сотрудники нам дали повестки. Все тоже один к одному, как уже было. Вчера получили повестки Татьяна Григорьевна, вот отдел обработки, читальный зал, заместитель директора по ХЧ, бухгалтер, сотрудница по абонементу. Те, кто были на месте, все получили на пятницу.
Как вы считаете, с чем это дело связано вот так глобально?
Наша библиотека украинской литературы, единственная во всей Российской Федерации, учреждение государственное города Москвы, работает в рамках законодательства российского. Мы законопослушные граждане и стараемся ни в чем не нарушать законы. Есть закон о библиотечной деятельности, который регламентирует работу библиотеки. Мы его ни в чем не нарушаем. Что касается закона об экстремизме, экстремистскими материалами, мы такую литературу, конечно же, не принимаем в библиотеку. Когда берутся несколько огульно, слишком уж широко оценивать такого рода литературу, то, допустим, в украинской истории есть много сложных страниц, которые в России вызывают разные мнения. К нам приходят читатели, допустим, историки, преподаватели, причем очень видных специальных вузов, спрашивают прямо, вот нам нужно вот, да, такую книжку вот по истории Коунупа. Но что делать? Если она, эта книжка, не запрещена, и у нас в библиотеке она имеется, как научный труд, исторический, она у нас не в открытом доступе после тех событий 2010 года, она у нас в специальном фонде. И таким людям, которые, как читатели, как пользователи нашей библиотеки, предъявляют запрос, не то что вправе, но по закону о библиотечной деятельности, эту книгу должны выдать, обслужить нашего дорогого читателя. Но это не пропаганда, это не продвижение экстремистской литературы. И библиотека – это библиотека, а не агитационные клубы. Мы ни за что не агитируем в таком плане. Но если кому-то, возможно, хочется вот таким образом повернуть вопрос или на какой-то полке найти какую-то книгу, вот, которая могла бы трактоваться так или иначе, ну, ради бога, это ваше право, трактуйте ее как хотите. Если эта книга окажется в списке запрещенной литературы, она не попадет в библиотеку.
Как вы считаете, это именно политическая обстановка сейчас способствовала такому развитию? Событий.
Ну, конечно. Политическая обстановка, которая крайне неблагоприятна для культуры. Об этом когда-то сказано было. Пушки, да, говорят, музы молчат. Вот. Но, слава богу, пушки утихли. Даст Бог, никогда этого не повторится на нашей земле славянской, братской. Но вот то, что мы видим, это же все в контексте пребывает. Как библиотекари, вспоминая закон о библиотечной деятельности, который запрещает всякую цензуру в библиотеках, запрещает изъятие книг библиотеками, если эти книги выпущены законно, если эти книги поступили в библиотеку законно. Но мы имеем такие события, которые заставляют на эту тему размышлять, волноваться.
Говорил Виталий Крикуненко. Обыски прошли не только в квартире Натальи Шариной, но и по месту жительства сопредседателя общественной организации «Украинцы Москвы» Валерия Семененко. По его словам, следственные действия длились весь день, после чего его также отвезли на допрос. У него изъяли компьютеры, книги по истории Украины. Следователи задавали вопросы, связанные с библиотекой украинской литературы, которой Семененко помогал. Официальный представитель омбудсмена Украины в России Владимир Шрейдлер полагает, что претензии к библиотеке украинской литературы и к ее сотрудникам укладываются в общий контекст поведения российских властей по отношению к Украине.
Мне непонятно, каким образом заранее ставятся ярлыки, поскольку повсюду в некоторых СМИ уже гуляет информация о русофобской литературе. Какая бы ни была литература, до того, как состоялось заседание суда и до того, как была назначена экспертиза, эксперты-лингвисты, которые должны были перевести точно. Там сначала будут работать переводчики с украинского на русский, потом должны работать лингвисты-эксперты. И до того, как они покажут миру свое заключение, никто никакие ярлыки никому лепить не имеет права. И второе, для меня абсолютно непонятно, каким образом идут следственные мероприятия, и вечером того же дня по сети гуляют фотографии с места обыска. Я считаю, что это ничего иное, как вот действительно нажим, заранее информационный нажим, и люди пытаются вот эту картинку подтвердить.
Если глобально посмотреть на произошедшее, кому это сейчас выгодно, учитывая, что было ощущение, что вопрос Украины стал отходить на второй план?
Мы живем в то время, когда политическая власть и реальная власть Российской Федерации, она не знает, на чем и на ком отыграться. По Украине не все складывается так, как они на это рассчитывали. Действительно, Донбасс будет уходить в сторону Украины. Сейчас это ясно практически всем. Но признать это как поражение не могут. И вот это вот часть продолжения истерии. Таким успехом, конечно, я утрирую и уже смеюсь. Можно само слово «Украина» тоже признать каким-нибудь русофобским или экстремистским, если вот таким образом идти дальше.
Как вы считаете, как могут события развиваться?
Знаковым моментом будет избрание меры пресечения. Если избрание меры пресечения будет под стражей, то да, это будет еще один образцово-показательный политический процесс а-ля 37-й год. Если избрание меры пресечения будет избрано там домашний арест, значит тогда можно будет говорить о каком-то попытке еще раз напугать общество или что-нибудь еще.
Говорил Владимир Шрейлер. В Совете по правам человека и развитию гражданского общества заявили, что следят за ситуацией вокруг библиотеки украинской литературы. Член Совета, главный редактор издания МК Павел Гусев считает, что с подобными претензиями следователи могли бы прийти в любую российскую библиотеку. И зачем было раздувать скандал на пустом месте, непонятно.
Это абсолютно неправомерные акции в отношении библиотеки. Дело в том, что библиотека не распространяла, не стояла у входа или рекламировала: приходите к нам, читайте те или иные украинские газеты или что-либо иное. Они работали в режиме библиотеки, и, естественно, у них есть какие-то периодические издания, есть издания исторические, и это существует в любых библиотеках. Сегодня также можно прийти в библиотеку Ленина и найти там достаточно странные издания, но они будут храниться в спецхране или выдаваться только по специальным разрешениям или письмам для исследовательской научной работы. На сегодняшний день говорить о каком-то экстремистской деятельности, ну, это достаточно неубедительно. Сегодня названы какие-то там издания, так они больше стали привлекать внимание, и через интернет их сегодня можно быстрее найти. Для чего это делать, абсолютно непонятно. Вообще, скандал на голом месте.
Говорил Павел Гусев. Министерство иностранных дел Украины в среду заявило протест в связи с проведением в библиотеке обыска. Призываем российскую власть прекратить давление на работу библиотеки, культурной ячейки многотысячной украинской общины, и положить конец целенаправленной политике по уничтожению всего украинского, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В декабре 2010 года в библиотеке украинской литературы также было проведено два обыска в рамках уголовного дела по той же 282 статье. Тогда искали экстремистскую литературу, которая может быть использована в качестве средств пропагандистского воздействия, поскольку имеет антироссийскую и антирусскую направленность. Министерство иностранных дел Украины тогда призвало российские власти сохранить библиотеку, и в начале 2011 года она возобновила работу. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. В Дорогомиловском районном суде Москвы начались прения по делу об аварии в московском метро в июле прошлого года. Жертвами этой катастрофы стали 24 человека. Почти 200 получили ранения. По версии следствия, подсудимые сотрудники метрополитена нарушили правила безопасности при установке стрелочного перевода, из-за чего три вагона поезда сошли с рельсов. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Виновниками прошлогодней аварии в московском метро следователи считают старшего мастера дистанции капитального ремонта службы пути московского метрополитена Валерия Башкатова, помощника мастера дистанции пути Юрия Гордова, замначальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексея Трофимова и директора общества с ограниченной ответственностью спецтехореконструкция Анатолия Круглова. Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшем смерть двух двух и более лиц. С конца мая 2014 года на перегоне между станциями метро «Парк Победы» и «Славянский бульвар» велись работы по укладке стрелочного перевода для пуска нового участка, к которым привлекли подрядчиков. По версии следствия, авария произошла из-за того, что при врезке стрелочного перевода на действующей линии московского метрополитена обвиняемые пренебрегли требованиями безопасности, а стрелочный механизм был зафиксирован обычной 3-миллиметровой проволокой, которая порвалась. В результате поезд сошел с рельсов. Следователи считают, что проволокой, которая лопнула во время движения поезда, остряк стрелки закрепил Трофимов. Башкатова и Гордова обвиняют в том, что они неправильно установили стрелку. Круглов же, как подрядчик, по мнению обвинителей, несет личную ответственность за качество ремонтных работ на том участке. По словам адвоката Валерия Башкатова Сергея Князькина, защита подсудимых не смогла допросить ряд важных свидетелей. Председательствующий отказался их вызывать в суд. Не захотел суд разбираться и с версией о неисправности подвижного состава, на которую указывали адвокаты.
Я вызвал свидетеля Бабочкина, работник профсоюза, который работал в цехе метровагон «Маша», который и собирал эти вагоны. И он подтвердил, что очень большое количество было брака. Даже он привел письмо, которое они направляли директору метровагон «Маша», требуя как-то решить ситуацию с браком. Когда я допрашивал этого свидетеля, суд несколько раз оборвал свидетеля, заявив, что он же не ремонтировал тот вагон, который попал в аварию. Поэтому эти вопросы снимаются.
В ходе судебного разбирательства Валерий Башкатов, Алексей Трофимов и Анатолий Круглов заявили о своей невиновности. Юрий Гордов отказался давать показания в суде. По мнению Сергея Князькина, именно ему придется тяжелее остальных.
Причинно-следственные связи в действиях Башкатова и Трофимова с аварией просто невозможно установить. Свидетельские показания тоже подтвердили, что Башкатов устанавливал именно правый остряк, который как остался, так и был закрепленным. А Трофимов, который перед ним работал на сутки раньше, он закрепил левый остряк 6-миллиметровой проволокой. Но потом через 2 дня пришел Гордов и полностью поменял эту проволоку на другую. И более того, он, так называемое есть понятие, расшил всю работу, которая была установлена перед ним, подвинул рельсы все к центру, поскольку он посмотрел, и ему показалось по размерам немножко колея не соответствовала стандартам, поэтому он всю работу переделал, как и Башкатова, так и Трофимова. И вот после этого уже через неделю произошла авария. В процессе следствия он один раз давал показания. И в этих показаниях тоже все понятно. Потом он уже отказался давать показания, но я думаю, что для суда будет достаточно как и показаний, которые он давал первый раз, так и показаний свидетелей, которые подтвердили, что именно Гордов отвечает за безопасность движения, открывает или закрывает пути, и непосредственно вот участвовал в укреплении вот этого проволокой остряка стрелочного перевода. Я надеюсь, что суд примет во внимание вот все аргументы, которые мы заявляем, и уже в ноябрьские праздники, когда будет уже оглашаться приговор, это ориентировочно 9 число, я надеюсь, что все же Башкатов будет освобожден из-под стражи и будет на свободе.
Свалить всю ответственность за аварию на Арбатско-Покровской линии на Юрия Гордова попытался и бывший руководитель московского метрополитена Иван Беседин. Не так давно в распоряжении Life News оказалась запись допроса бывшего чиновника, в ходе которого он заявил, что именно исполняющий обязанности мастера Юрий Гордов должен был запретить проезд поездов на линии до полного завершения установки стрелочного перевода. Беседин же, по его словам, только санкционировал ремонтные работы, а контролировать процесс должен был главный инженер или его подчиненные. Однако защита подсудимых убеждена в том, что значительная доля ответственности за случившееся 15 июля 2014 года лежит именно на руководстве метрополитена, говорит Сергей Князькин.
Я абсолютно убежден, что руководство метрополитена несет определенную долю ответственности, и эта доля ответственности очень большая. Дело в том, что если говорить даже просто про стрелочный перевод, инструкции, которые мы изучали, говорят о том, что при установке стрелочного перевода вообще не предусматривается, нет таких регламентов, вот сначала одну часть, потом вторую часть, потом третью часть устанавливать перевода. Там говорится, что устанавливается, потом между остряками крепление ставится, это тяги как раз. И эксперты говорят, что надо это делать одномоментно, за один раз. И мы видим, что действительно практика метрополитена изменилась. Сейчас появились дневные окна, когда на целые сутки или даже двое перекрывают несколько станций. Естественно, вот за это время можно поставить весь стрелочный перевод и укрепить его тягами. В то время, вот до аварии, такой возможности не было. И, естественно, сотрудники, если вот их обвиняют, что там они не поставили тяги, хотя тяги вот Башкатов не имел права ставить, это другая служба совершенно ставит. Но, говоря даже про другую службу, здесь ответственность руководства метрополитена налицо, потому что сотрудники не могли за один раз, за полтора часа ночное окно, это максимум, который есть, поставить полностью весь стрелочный перевод и закрепить остряки. Вот такая практика порочная, которая была, это полностью ответственность руководства метрополитена. Второй нюанс – это то, что есть инструкции для стрелочных переводов, когда они ремонтируются. А когда устанавливаются стрелочные переводы, такой инструкции пошаговой, как и что делать, их вообще нет. Их тоже надо разрабатывать. Это тоже вопрос к руководству метрополитена. И третий момент – это, опять же, неисправность подвижного состава, о котором заявляли и машинисты, и вот этот работник профсоюза Бабочкин, и другие свидетели. Этот момент есть, сейчас он скрывается от общественности. Более того, сейчас внесены изменения в регламент, и теперь вообще летучки, которые они устраивают, раз в три месяца обсуждая все проблемы метрополитена, и эти документы были доступны для рядовых сотрудников, сейчас это под грифом секретно. И теперь какие неисправности подвижного состава есть, что приходило в негодность, сейчас практически об этом никто не знает, это не будет знать и средства массовой информации, а значит проблема, она скрывается, и это тоже тревожно, поскольку это как нарыв, который, не дай бог, тоже может сработать. Это тоже проблемы, вопросы к руководству метрополитена.
Вскоре после аварии на Арбатско-Покровской линии мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что причиной катастрофы в метро стал не технический сбой, а недостаток дисциплины у отдельных сотрудников метрополитена. После чего директора московского метрополитена Ивана Беседина освободили от занимаемой должности. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что к катастрофе привела коррупция в бывшем руководстве метрополитена, а в июне этого года стало известно о 9 новых обвиняемых из числа сотрудников метро и коммерческих структур, участвующих в строительных работах. Авария на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена произошла в час пик утром 15 июля 2014 года. С рельсов сошли три вагона поезда на отрезке пути между станциями Парк Победы и Славянский бульвар. Жертвами катастрофы стали 24 человека. Более 180 получили ранения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 29 октября. Авиакомпания «Трансаэр», вынужденная прекратить полеты в начале этой недели, 30 октября планирует провести встречу со своими кредиторами. Второй по величине в России авиаперевозчик сейчас находится в предбанкротном состоянии. Спасти его пытаются совладельцы группы S7. Впрочем, желание согласиться с этой сделкой сейчас не видно ни со стороны крупнейших кредиторов «Трансаэра», Сбербанка и Банка ВТБ, ни со стороны правительства. Будущее перевозчика пока остается крайне туманным, а авиапассажиры привыкают к новым реалиям. В отдаленных регионах страны стоимость перелетов уже выросла. Рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Уход с рынка авиакомпании «Трансаэра», испытывавшей серьезные финансовые трудности с осени 2014 года, оказался весьма стремительным. В начале сентября в правительстве России была одобрена идея покупки за 1 рубль 75% ее акций крупнейшим и подконтрольным государству авиаперевозчикам компании «Аэрофлот». Впрочем, эта сделка так и не состоялась, поскольку в установленный срок консолидировать необходимый пакет «Трансаэра», уже отменяющая по несколько десятков своих рейсов ежедневно, так и не смогла. «Аэрофлот», тем не менее, продолжил перевозить ее пассажиров. Затем в дело неожиданно вступил совладелец компании «Сибирь» Владислав Филев, объявивший 20 октября о договоренности купить не менее 51% акций проблемного перевозчика. Ответные действия со стороны властей последовали незамедлительно. Уже на следующий день Министерство транспорта России приняло решение отозвать у «Трансаэра» разрешение на полеты с 26 октября. Прекращение работы компании для отдаленных регионов страны, в частности для Дальнего Востока, оказалось весьма болезненным. Авиабилеты начали стремительно дорожать. В начале недели губернатор Приморского края Владимир Микушевский говорил, что в отсутствии достаточного количества рейсов тарифы на авиаперевозки между Владивостоком и Москвой выросли в 3, а то и в 5 раз. Руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев согласен, что обстановка на Дальнем Востоке сейчас действительно сложная.
Связано это с двумя факторами. Во-первых, действительно, авиакомпания ушла в ряд направлений, на которых кроме нее никто не выполнял полет. Канада и Магадан – это те линии, на которых у Трансаэра были либо монопольные, либо очень мощные позиции. Но, конечно, большая проблема сегодня связана с полетами на Сахалин, в Владивосток, где у Трансаэра были большие провозные емкости. В первую очередь эта проблема связана с тем, что Аэрофлот был вынужден нераспроданные билеты на свои рейсы зарезервировать под вывоз пассажиров Трансаэра, и продажи остались только лишь билеты бизнес-класса, либо билеты на стыковочные маршруты, которые выполняются другими авиакомпаниями не напрямую, а одной или даже двумя пересадками. Уже на ноябрь существует достаточно хорошее предложение по ценам, то есть на тех маршрутах, где Аэрофлот еще 1 апреля заявил о введении плоских тарифов, действует цена 18 тысяч рублей в оба конца или 11 тысяч рублей в одну сторону. При этом на этих линиях Аэрофлот будет ставить самолеты увеличенной вместимости, чтобы не создавать дефицит провозных емкостей. Постепенно будут на эти линии входить и другие авиакомпании.
Авиационные власти России и Аэрофлот заявляют, что авиасообщение с Дальним Востоком удастся нормализовать в самое ближайшее время. Но пока жителям региона остается лишь ждать, пока Москва свои обещания выполнит. С проблемами разной степени сложности они уже столкнулись. Корреспондент «Радио Свобода» в Южно-Сахалинске Артем Кан поговорил с 26-летней Анастасией Мещеряковой, инженером-программистом по профессии. Она потери Трансаэра практически и не заметила.
Последний опыт общения с Трансаэром стал действительно последним, потому что я покупала билеты, когда Трансаэра еще было Трансаэра. Пока я находилась, значит, месяц своего пребывания, начались все эти перетрубации. Вроде их купил Аэрофлот, вроде не купил. В итоге мне удалось улететь обратно без приключений. Но, собственно говоря, нас таких было немного, потому что приключения начались буквально там через пару дней после того, как я благополучно вернулась домой. Трансаэра не люблю, потому что сервис у них был ощутимо хуже, отношение было достаточно скотским, особенно пассажирам самого дешевого класса обслуживания. То есть у Аэрофлота тоже были проблемы, но они в итоге исправились, но Трансаэра не исправилась. По части транспортной доступности стало хуже, потому что Аэрофлот не сильно увеличил количество рейсов, насколько я знаю, на данный момент. Например, моей тете, которой нужно было срочно лететь, ей пришлось добираться через Хабаровск и Новосибирск практически сутки и даже больше. То есть в целом от того, что Трансаэра ушло, наверное, это плохо, потому что стало меньше рейсов. Но я надеюсь, что другие авиакомпании как-то это восполнят.
А вот ты, наверное, планируешь какие-то следующие поездки и, мониторя цены на билеты и на даты, видишь какие-то изменения, ну, в том, что произошло?
Буквально вчера я смотрела цены на билеты до Санкт-Петербурга. И я увидела билеты с плоским тарифом до Москвы. То есть билет до Москвы у меня обошелся 18 тысяч. Это было на 22 ноября, по-моему. Возможно, какие-то ближайшие даты уже разобраны. Возможно, мне просто повезло. Но вот что увидела, то увидела.
Изменения на рынке авиаперевозчиков России как-то повлияют на твои дальнейшие планы летать, путешествовать, передвигаться по воздуху?
Ну, если цены не поднимутся, то существенно не повлияет. Даже если цены поднимутся незначительно, то я продолжу летать, и чаши выбора нет.
А вот 27-летний рок-музыкант из Владивостока Иван Сосновцев и его друзья изменения цен на авиабилеты не могли не ощутить. Новые тарифы заставили их отказаться от участия в музыкальном фестивале.
Есть такое популярное сообщество в сети интернет, называется «Родной звук». Оно ищет новые музыкальные имена, там как-то помогает с продвижением. Ну и получилось так, что мы выиграли один из каких-то там главных конкурсов у них, и по условиям которого мы должны там записать альбом, сыграть на какой-то хорошей площадке в Москве. Обычно ценник в это время там в Москву составляет, ну, около там 25-30 тысяч рублей максимум, там где-то как-то дешевле. То есть из этого мы и исходили. Но посмотрев на цены, которые сейчас фигурируют, даже самые дешевые варианты, они на четверых человек составляли около 200 тысяч рублей туда-обратно. То есть это неподъемно. Причем это рейсы с двумя-тремя пересадками через Южно-Сахалинск, потом Новосибирск. Ну и суть в том, что просто такая сумма неподъемна ни для нас, ни для организаторов. И поэтому из-за такой вот этой ситуации, сложившейся, мы не по своей воле упустили такой хороший шанс.
Может ли компания Трансаэро в том или ином виде вернуться на рынок? Сейчас три ее крупнейших кредитора – государственные Сбербанк и Банк ВТБ, а также частный Альфа-банк – уже подали заявление в суд о банкротстве авиаперевозчика. Этого же, судя по всему, хотят и власти. Руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев их позицию вполне понимает.
Правительство, в общем-то, первично было, с одной стороны, сохранить рыночные взаимоотношения, проблемные компании прекращают трудоспособную деятельность. С другой стороны, все-таки выполнить обязательства перед пассажирами, имеющими на руках билеты проблемной авиакомпании, и не допустить социальных проблем, связанных с массовым увольнением высококвалифицированных сотрудников. С этой точки зрения банкротство выглядело лучшим вариантом, и та ситуация, которую мы наблюдали еще в сентябре, и которая неожиданным образом получила продолжение в дальнейшем, это, по сути, санация авиакомпании. Речь шла о значительной степени сворачивания ее деятельности или значительном сокращении масштаба. Первоначально рассматривалась интеграция в бизнес-группу «Аэрофлот», но в дальнейшем все-таки правительство пришло к решению, что банкротство, просто, увы, является безальтернативным решением.
А что же Владислав Филев и его желание стать контролирующим акционером Трансаэро? Имеет ли экономический смысл такая сделка в нынешних условиях?
Такая схема, когда кредиторы совместно с новым собственником акций договорятся об условиях, при которых авиакомпания могла бы сохранить операционную деятельность, эта схема, в принципе, была бы жизнеспособна, если бы такая договоренность была достигнута гораздо раньше. Сегодня, после того, как сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован, после того, как разрешение на выполнение коммерческих полетов по обширной международной воздушной сети отозвано, состояние авиакомпании Трансаэро уже таково, что она вряд ли может считаться привлекательным активом.
На ваш взгляд, почему власти не готовы одобрить сделку между Сибирью и Трансаэро?
Почему правительство сопротивляется в нынешней ситуации? Ответ, в общем-то, достаточно очевиден. У авиакомпании была большая задолженность, у авиакомпании был дефицит капитала, у авиакомпании были проблемы с обслуживанием собственных кредитов и оплатой аэропортовых сборов, оплатой авиационного топлива. То есть, фактически, компания не могла самостоятельно, без внешней поддержки, финансировать свою текущую операционную деятельность. Никаких предпосылок считать, что эта ситуация изменилась, сегодня нет. Правительство хочет видеть внятный план, внятные заявления кредиторов, причем их консолидированную позицию, согласно которой те готовы не требовать от Трансаэро платы долгов сейчас, может быть, даже рефинансировать имеющуюся задолженность, а может быть, конвертировать долг в капитал, причем уже в капитал объединенной компании «7-Трансаэро».
Вероятно, план, о котором говорил руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, и будет представлен в пятницу на встрече Владислава Филева с кредиторами компании. Большая их часть, но не самая основная, на такой разговор уже согласилась. Готов к ним присоединиться и банк ВТБ. Однако никакой уверенности в том, что стороны смогут договориться о едином плане действий по спасению Трансаэро, пока нет. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня четверг, 29 октября. Программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». Решение отменить действовавшую в КНР в течение более чем 30 лет политику «Одна семья, один ребенок» принято на завершившемся сегодня в Пекине пленуме ЦК КПК, который определил основные направления социально-экономического развития КНР с 2016 по 2020 годы. Целью политики «Одна семья, один ребенок» было ограничение роста рождаемости. Сейчас Китай столкнулся с другой серьезной проблемой – резким старением населения, которое значительно уменьшило его трудоспособную долю, одновременно увеличив государственные расходы на содержание пожилых людей. Эксперт Центра Карнеги в Москве, китаист Александр Габуев, считает отмену политики «Одна семья, один ребенок» главным решением пленума, однако сомневается, что поставленные пленумом социально-экономические задачи будут выполнены. Российский фактор в обсуждениях на пленуме не играл сколько-нибудь заметную роль, полагает эксперт. Ну, наверняка этот пленум запомнится прежде всего решением отменить этот принцип «одна семья, один ребенок». Но для вас, как для экономиста, что самое главное в том, что было решено на пятом пленуме ЦК КПК?
Мне кажется, очень важное решение действительно отменить политику одного ребенка. В принципе, шаги в этом направлении уже делались, потому что можно было иметь двух детей тем семьям, где оба родителя являются единственными детьми в семье. Недавно было принято решение о том, что можно иметь двух детей тем семьям, где один из родителей является единственным ребенком, и теперь ограничение окончательно снято, но тем не менее установлен вот этот потолок два ребенка. Это важно, потому что Китай начинает испытывать серьезные проблемы с рабочей силой. Это видно и по статистике, это видно и по опросам производителей, это видно даже при разговоре с владельцами ресторанов в любом китайском городе. Найти уже нормальных официантов – большая проблема. Поэтому это препятствие может быть устранено. Вопрос в том, какова будет рождаемость. Ну и сами принципы новой пятилетки, туда, судя по всему, удалось интегрировать все те реформы, которые были утверждены на позапрошлом пленуме в 2013 году. Тогда была принята очень серьезная масштабная программа структурных реформ. Последние два года реформы двигались очень медленно. Новый план пятилетки, который был разработан и который будет утвержден в марте следующего года, уже основан на реформистских предпосылках и на более рыночных началах. Теперь ключевой вопрос – это имплементация, потому что программа явно хорошая, лучшая из той, которую Китай мог бы разработать. Вопрос в исполнении.
Но все-таки о каких конкретно реформах идет речь? Вы упомянули, видимо, либерализацию какой-то экономики. В чем она может заключаться?
Главная философия реформ – это то, что государство должно уходить от роли владельца активами и переходить к роли эффективного регулятора. Демонополизация большинства секторов, создание конкурентных условий там, где действуют монополии, и отказ от правительственных интервенций, будь то в свободное курсообразование юаня, будь то восстановление цен на электричество и так далее, то есть как можно больше рынка во всех секторах. Это то, что Китаю реально нужно, но опять-таки вопрос в том, как это будет имплементироваться, в каком из секторов, потому что по-прежнему серьезные частные интересы, да, переплетенные с государственными и с интересами госмонополии.
То, что происходит, вы как-то связываете с именем Си Цзиньпина? Ведь, насколько я понимаю, это будет первая полная пятилетка, когда он находится у власти.
Безусловно, вот пакет реформ, принятый в 2013 году, реформ третьего пленума, это детище Си Цзиньпина и его главного экономического советника Лю Хэ. Он как раз выходец из школы госплана, и поэтому для него вот мышление об экономике в пятилетних циклах – это очень важная вещь. Да? Пятилетка – это один из основных инструментов таргетирования экономической политики. Поэтому здесь можно сказать, что будут более развязаны руки. Во-вторых, за последние два года все-таки борьба с коррупцией серьезно зачистила поле в плане групп интересов. Да? То есть у Си Цзиньпина чуть больше свободы действий, его больше боятся, ему проще продавливать свои решения. Обратная сторона этого, что коррупционная кампания породила такую нерешительность среди бюрократии. Самая лучшая бюрократическая стратегия теперь быть пассивным, ждать прямых указаний начальства и так далее. А проблем так много, что сейчас в цене квалифицированные чиновники, которые, зная принципы, могут действовать самостоятельно. Вот этого как раз в Китае сейчас нет. Собственно, в этом заключается главный вызов того, будут ли хорошие реформы, прописанные в долгих и пространных документах, выполнены на практике. Мы в России об этом хорошо знаем.
Но международная пресса уделяла очень много внимания этому пленуму еще до его начала. В комментариях, прежде всего, в западных средствах массовой информации, насколько я понимаю, речь шла о том, какие цели в смысле темпов роста экономики Китая будут установлены. Вот с этой точки зрения, что было решено на пленуме и как на это могут отреагировать международные рынки?
В решении пленума написано, что стоит цель удвоить ВВП по сравнению с 2010 годом к 2020 году. Это плюс-минус те же самые 7%, да, можно спускаться ниже, и это нормально. Вопрос в том, достижимы ли эти показатели не в статистике на бумаге, а в реальной жизни. Тут, к сожалению, китайская статистика не очень достоверна, и очень много разнонаправленных индикаторов. Китайская экономика, можно себе представить, скорее как Евросоюз, провинции с совершенно разным уровнем развития. Часть провинции растет, часть провинции, наоборот, находится в рецессии, часть секторов растет, часть находится в рецессии. И здесь надо агрегировать очень много данных, чтобы понять точную картину. В принципе, большинство независимых аналитиков не очень верят тем цифрам, которые выдает китайская официальная статистика, будь то 7%, которые показывали два первых квартала, или 6,9%, которые показывали прошлое. Но консенсус скорее крутится вокруг 4%, что тоже солидно для такого размера экономики, но маловато для того, чтобы выполнить цели. Ну, посмотрим. Пока, по крайней мере, каких-то значительных социальных последствий мы не видим, но все станет понятно только ближе к концу года или даже в начале следующего года.
Ну и что все это может означать для российско-китайских экономических связей?
Для российско-китайских экономических связей рост Китая и природа этого роста имеют, конечно, очень важное значение, потому что основные наши надежды в условиях собственной рецессии, санкций и падения цен на нефть связаны с ростом спроса со стороны Китая. В условиях торможения этот спрос может материализоваться далеко не везде. Переход к большей роли потребления – это неплохо, потому что если будет расти средний класс, на что делается основная ставка – больше модернизация, нужно больше нефти для этой части экономики, больше продовольствия, и есть несколько секторов, где Россия конкретно может неплохо сыграть. Это, скорее всего, плохая новость для металлургов. И я бы сказал, что то, чего России не достает, о чем думают все передовые сырьевые экономики, поставщики чего-то в Китай, да, прежде всего Австралия, это то, как вы будете поставлять что-то в Китай на следующем этапе его развития. В Австралии сейчас приоритеты не нефтегазовые проекты с Китаем, не уран, не сырье, а рынок образовательных услуг, рынок медицины и так далее. Вот этого у России нет вообще. То есть мы теоретически можем что-то выиграть в таком краткосрочном, среднесрочном плане, если будем быстро действовать и пытаться компенсировать вот потерянные десятилетия, когда все росли на сырьевом буме в Китае, а мы одни считали, что быть сырьевым придатком Европы – это круто, а в Китае строить ничего особо не надо. А вот на следующем этапе мы будем совсем в плохом положении, потому что явно Китай будет, если он пройдет ловушку с целую Харибду, будет становиться все более зеленой экономикой, все более требовательной и взыскательной с точки зрения технологий, того, что вы там можете экспортировать. И вот тут, конечно, мы без своих внутренних реформ окажемся в довольно тяжелой ситуации.
Ну а как вы считаете, вот российский фактор на вот этом форуме, на этом пленуме хоть какую-то роль для китайского руководства серьезно играл?
Я уверен, что никакой роли не играл, потому что сейчас, конечно же, главная вещь – это ситуация в экономике внутри, и уже маячит съезд 2017 года, когда Си Цзиньпину пора определяться с преемниками, выдвигать их в следующий состав Политбюро, чтобы готовить смену себе и премьеру Ли Кэцяну. И это фактор, который не звучал сейчас на пленуме, но явно это вот одна из основных интриг и 16-го, и первой половины 17-х годов, и это будет очень важный фактор.
Это был эксперт Центра Карнеги в Москве, китаист Александр Габуев, и на этом мы заканчиваем итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 29 октября. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В личном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания о хореографе Джорджи Баланчини.
В Петербурге у нас была большая квартира, пятикомнатная, когда
устраивались рождественские праздники дома у нас, где было очень много музыки, развлечений. Я тоже любил очень танцевать. В это время представьте себе, что мой брат, вот этот самый будущий знаменитый балетмейстер, он становился в углу и ни за что не подпускал к себе, терпеть не мог вообще танцевать.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».